Все честные отцы, дорогие братья и сестры, тема нашего урока сегодня – разбор псалма номер 2. Псалом начинается так: «Вскую шаташися языцы, люди, поучишися тщетным». Вскую. Зачем? Почему? Это слово нам надо выучить. Этот псалом начинается с вопроса, точка с запятой. «Вскую шаташься языцы, что это пришли в смущение, в брожение, в движение народы, языцы?» Ну, сейчас мы будем последовательно разбирать псалом, а пока скажем о общем его содержании. Псалом второй когда-то не различался с первым и составлял с ним некоторое кольцо. Первый псалом «Блажен муж и жениде на совет нечестивых», а заканчивается второй псалом тоже блаженством «Блаженни все надеющиеся нань», то есть «блаженны все надеющиеся на Господа». Причем здесь единственное число переводится во множественное. Это не случайно, потому что блаженство одного праведника не является совершенным, если к нему не присоединяются еще его друзья по духовной работе, которые тоже проходят этот путь строгий, путь праведности, потому что этот путь требует соблюдения Божьих заповедей. Итак, слово «путь», «закон Божий» здесь будет и во втором псалме. Мы уже сказали, что раньше этот псалом соединялся с первым псалмом и лишь потом был разделен. Какую мысль первого псалма продолжает и развивает псалом номер 2? Мысль о наказании грешников. Этот псалом, можно сказать, посвящен тем, кто восстает против Бога, кто не хочет соблюдать благое и легкое иго Христово и нести его. И вот показывается, что конец таковых будет печальный. Это очень глубокий и очень серьезный псалом. Здесь ставится много коренных вопросов, которые будут развиваться и дальше в самой псалтыри, а также вообще очень глубоко и серьезно пророчествуется в Священном Писании. Что от первого псалма мы уже сказали? Это название пути, необходимость соблюдения Божьего закона и наказание грешникам. Это вот от первого псалма. Что же в этом псалме? Здесь в этом псалме очень яркой его чертой является то, что показано два лица Святой Троицы – Господь Иисус Христос и Отец Его. Мы даже можем увидеть это прямо в начальных стихах, во втором стихе. «Собравшися князи вкупе на Господа и на Христа Его», то есть на помазанника Его, на Мессию, собрались вот эти шатающиеся, мятежные народы, да еще и с предводителями, с царями и с князьями. Два лица Троицы. И очень ярко раскрывается привечное Рождество Сына от Отца, «аз днесь родихтя», это будет седьмой стих, словом «днесь» выражается вечное рождение Сына от Отца. Вот это слово «днесь» мы используем во всех своих церковных песнопениях, когда мы поем «тропари» или «кандаки», «днесь спасения нашего главизна», так начинается «тропарь благовещения», «днесь благоверные люди светло празднуем», тоже начинается со слова «днесь», многие другие песнопения. Слово «днесь» – это «сей день», «сегодня» буквально, но слово и необычной своей формой, поэтому нельзя заменить здесь на русский, например, «сегодня» или «ныне», вот как переводится, например, на русский язык, в псалтыри некоторые переводятся, и там написано «ныне я родил тебя». «Днесь» – сама необычная форма, говорит о том, что речь идет не о каком-то современном земном моменте, земном дне, а вот том бесконечном или вечном дне будущего века, тот, который для Господа есть вечность. Днесь – это и сегодня, и всегда, и ранее. Здесь говорится о привечном рождении Сына. И очень важно, что здесь говорится о царском служении Господа Иисуса Христа. Давид здесь начинает царскую тему. Поэтому никак нельзя этот псалом только приноравливать к одному Давиду, которому дано было обетование, что он на престоле на Сионском воссядет Христос, помазанник или Мессия Машиах, вот в еврейском произношении, воссядет из чресел Давидовых, его потомок воссядет. Но Здесь говорится о духовном рождении. Мы всегда знаем, что у псалма несколько планов, и имеется в виду не только исторический пророческий план, но и духовный план, где говорится о вечном царствовании Христа, причем царствование Его над всей землею, одержание Твое концы земли, то есть держава Христова, она будет над всею землею. И призываются вот эти все, которые пока, как говорится в начале, призывают народы к смуте, они теперь призываются служить Господу. «Примите наказание, накажитесь, все судящие земли, цари, разумейте, цари». Имеется в виду начальники народов. Давид ведь всегда различает подчиненных и начальников, потому что с начальников больший спрос. Вообще глубоко заложена идея царская в Священном Писании, в частности, у Давида как царя, как помазанного царя, который всем своим существом понимает царскую ответственность перед Господом Богом, понимает его особую ответственность за все, что происходит с подданными, которых он, как царь, обязан привести к Богу, что он должен работать благочестию. Вот мы примерно с вами рассмотрели, о чем этот псалом номер два. Мы знаем, что псалом номер два, как и псалом номер три вместе с первым, участвуют в богослужении. Как именно? Прежде всего, напомним, что поются стихиры «Блажен муж». Первых два стиха берется из псалма первого «Блажен муж» Эженииде, с троекратным «Аллилуйя». Второй стих также берется из первого псалма, это будет шестой стих, «Яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет». И вот два стиха второго псалма, они оба из тех стихов, которые заканчивают псалом. Это стихи 11 и 12, заключительные. «Работайте, Господи, веса страхом». Прочитаем по-церковнославянски. «Работайте, Господи, веса страхом, и радуйтесь Ему с трепетом». Троекратно «Аллилуйя». И последняя строка. «Блаженны все, надеющиеся на Нь, блаженны все, кто на Него, на Господа, надеется». Это 12 стих. Ну, а еще двух стихах, в этих шести стихах песнопений «Блажен муж» мы будем говорить, когда будем разбирать псалом номер три. Итак, начинается псалом вот каким образом. Читаем первый стих. «Вскую шаташася языцы, люди, поучишася тщетным». Вскую. Зачем? Почему? Почему волнуются, зашатались языцы или народы, и люди поучишася, люди поучились или замыслили, или замышляют. Иногда времена не совпадают с греческим. Например, во-первых, проходила правка времен, она и в Никоновское время проходила. Во-вторых, невозможно средствами церковной грамматики, церковнославянской грамматики выразить все эти оттенки, что не только в свое время возникли языки. Да, мы сейчас будем говорить, как это все было, как исторически происходило движение народов против Христа, но мы знаем, что оно продолжается, и поэтому, конечно, здесь требуется еще и настоящее время. Вскую шаташася, это что шатаются, волнуются, бродят, двигаются в смущении языцы или народы. Язык, языцы, к переходит в ц. Люди – это племена, это, в общем-то, тоже народы, племена, поучишася тщетным, замышляют тщетное, пустое. Греческое слово «шаташася», само слово «ефрюакзан», значит «возгордились», «гордятся». Оно выражает крамолу, гордость и мятеж восставших. Получается «тщетному». По-русски мы должны передать «тщетным вещам», передать единственным числом «тщетному», «всему тщетному» они помучаются и замышляют эти люди. Как мы должны рассмотреть, кто такие люди, кто такие языцы? Толковники нам предлагают следующее. Языки, языцы – это языки, народы. Это враги Христовы, Господа Иисуса Христа, но враги внешние. В частности, здесь пророчество о римских войнах с Пилатом. Те, которые не знали закона, которые потом в свое время придут к закону и станут многие из них послушными христианами, выполняющими закон Господень. А вот люди, слово «люди», оно имеет значение «народ иудейский», потому что если добавить особенно слово «люди твои», «спаси Господи, люди твоя», как мы поем, то это люди, которые уже знают истинного Бога, служат Ему. Но вот этот народ, люди, поучившиеся тщетным, замыслили тщетное, это народ иудейский, который отвергся Христа, это враги внутренние. Таким образом, можно сказать, что и внешние враги, и внутренние. Весь мир обезумел в неистовстве и злобе против Господа. Поэтому так скорбно царь Давид и начинает псалом. С негодованием и огорчением духа, сопряженное его восклицание, словно бы он сказал: «Безумные, по что крамольствуете и мететеся противу помазанника Божия?» Обратим внимание на то, что в стихе видна звукопись «шаташася языцы, поучишася тщетным». Здесь как такое шипение змеиное. Действительно, как кольца некие бродят. Кстати, по кольцу и составлен сам стих. Языцы, люди, внутри стиха, стыковку, внешние и внутренние враги. Поучишися, шаташься, обрамляют стих. Они находятся в середине, и как бы такое внешнее расширяющееся кольцо. Действительно, вот это построение даже самого стиха говорит об этой злобе. И мысль святого праотца Давида такова. Он чувствует эту злобу, он издалека предвидит все, что произойдет. Он озарен духом, он переносится вперед к тому отдаленному времени, когда иудейские нечестивые начальники со злобой встанут на святого и праведного Сына Божьего, который сшел с небес, чтобы спасти нас, и в слепой ярости своей предадут его страданиям и смерти. Глубоко печалится Давид, что так ожесточился избранный, облагодетельствованный народ, что это ожесточение помешало узнать им Мессию, несмотря на его учение и чудеса, где ясно видно его божественное достоинство. Сердцу же святых людей, полному самоотверженной любви ко всем людям, видно это все, и тяжело видеть гибель грешников, поэтому-то и сам Господь плакал о судьбе Иерусалима, молился о распинавших его, поэтому и Давид-то с такой скорбью, с такой горечью говорит: «Вскую! Зачем?» Это первое слово данного псалма. Оно, как говорят, актуализировано, то есть специально поставлено в ударное положение. Здесь риторический вопрос, на него есть ответ, потому что всякий риторический вопрос предлагает ответ. «Вскую шатаешься языцы, поучишься тщетным». То есть тщетно это все, ничего у вас не выйдет. Это не просто какая-то констатация факта, где не подключено сердце. Нет, Давид восклицает, типа такого изречения, как вот мы иногда в обычной речи с болью говорим: «Ну зачем ты это сделал? Зачем они это сделали? Вскую шатаешься языцы, зачем?» Но ответ такой: напрасно, бессильна злоба людей против всемощной десницы Божией. Конечно, здесь много планов. Мы вот сейчас говорим о том, что Давид пророчествует о предании Господа Иисуса Христа на распятие, на погибель. И этот мотив очень важен в этом псалме, и поэтому Святая Церковь этот стих взяла как прокимен на литургии Великого Четвертка и Пятка. Вот эти стихи возглашаются: «Князи людские, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его». И стих возглашается: «Вскую шаташася языцы, и люди, поучившися тщетным». И в стихирах самогласных службы Страстной Седмицы также есть слова из этого псалма: «Люди злочестивые и беззаконные, вскую поучившися тщетным». И еще посмотрим, что у нас есть в чине анафематствования в службе недели торжества православия также перекличка со смыслом стихов этого псалма. Но для того, чтобы понять, что будет в чине анафематствования, вспомнить это, мы прочитаем и второй стих, потому что он очень связан с первым по смыслу. Вот из этой общей толпы, можно сказать, языцы, люди, враги внешние и внутренние, много их, выделяется некая группа. Читаем второй стих. «Предсташа цари земстии и князи собравшися в купе на Господа и на Христа Его». Предсташа, смотрите, вот глагол начинает, предсташа, встали, поднялись, встали и встают. Цари земсти, цари земли и князи, князья или князи по-церковнославянски, собравшися, собрались, стали совещаться вкупе, вместе на Господа и на Христа Его, то есть против Господа и против помазанника Его. Надо сказать, что в еврейской псалтыре здесь слово «князья» заменено словом «властелины». Но, конечно, очень удачно, что у нас в славянской «князья», «князи», потому что слово «князь» является ключевым словом для называния в единственном числе князя мира сего или вот князей века сего, те, которые владычествуют этой земной, временной жизнью. И еще хочу сказать, что здесь, конечно, очень соблазнительное слово для тех, кто не признал Христа, но хочет считать, что Псалтырь – это книга всех, ведь Библия вроде бы всемирная книга, но читать пробует ее без Христа, и вот на Господа и на Христа его, на помазанника. У нас, конечно, в церковно-славянской графике слово «Христа» передается титлом, это величание слова, словотитла здесь пишется. И вот словотитла величает слово, оно в русском ему соответствует написании с большой буквы, слово «Христос», «Христа», или, можно сказать, против помазанника по-славянски, и тоже пишется с большой буквы в наших русских переводах. А вот посмотрите, евреи, ведь они все ждут помазанника, но, увы, они также его ждут, как земного царя. Они его ждут, как царя, который земное господство обеспечит бывшему избранному народу. И слово, что собрались князья, вот эти властелины на помазанника, слово «помазанник» пишется в современном еврейском переводе для русскоязычных евреев с маленькой буквы «помазанник». Нет Троицы, Бог един, соответственно, Мессия уже не лице. Трудно сказать, что он божественного происхождения. Мне приходилось разговаривать с иудеями, и я ей говорил, но помазанник, Бог или нет? Христос, Бог или нет? Ответа четкого не дают. Следовательно, посмотрите, сразу в одном слове, какое идет великое всего нарушение, и как у нас все сочетается и со Священным Писанием, и с опытом христианской церкви. Ведь этот псалом еще замечателен тем, что он говорит о постоянном восстании на Христа, являющегося главой церкви, и постоянном восстании языков и людей погубить церковь Христову. Здесь ясно видно, кто крамольники и мятежники настоящие, что возмущение и восстание началось не от простого народа, но от верховной власти со стороны царей и князей. Так по пророчеству Давида и случилось. Вспомним всех царей, всех начальников, всех судей, которые занимались гонением на Господа Иисуса Христа. И вот при жизни его уже царь Ирод, и тоже посмотрите, ведь не один он, слышав же Ирод царь, смутися, и весь Иерусалим с ним. В Евангелии от Матфея, глава 2, стих 3. То есть уже при Рождестве эти языцы и цари, и князи все собирались против Господа. Во время страданий Господних Понтий Пилат, это и с внешними врагами, с римлянами, и по вознесении Иисуса Христа открылись гонения, возмущения, возмущение, мятеж, возмущение против христианской церкви, притом по распоряжению тех же правителей иудейских и императоров римских. И хотя эти гонения против Христа, человека, казалось бы, воздвигнуты, иногда вот иудеи себе ищут оправдание, что они вот человека распяли, но гоним-то Господь, Сын Божий, и далее Псалом об этом явственно говорит, о Сыне Божьем, как о Царе Привечном и о Его Рождестве Чудесном. Ибо кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его, Евангелие от Анна, глава 5, стих 23. Так какого же Бога ждут иудеи, какого Мессию? Ведь Сын в Отце и Отец в Сыне, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 10-11. Едино есма, сказал о себе и об Отце Господь Иисус Христос. Вот они, эти цари земсти. Здесь тоже шипение змей, звукопись. Предсташа царе земсти, князи, собрашася. Видите, здесь тоже вот такая звукопись. Земные цари. Видим, что мятеж, таким образом, не от простого народа, а от верховных людей. Именно князи и цари, то есть верховные люди, вот незаконно с 17-го года, облегшись властью, смущают и разлагают простой наш народ, возмущают его против Господа, против Христа, против помазанников Господних, которыми являются наши русские цари, наши законные цари и императоры. Здесь говорится вот о достоинстве царского служения и его ответственности в этом псалме еще. Это очень важный для нас псалом. Он, собственно, формирует мировоззрение наше православное и мировоззрение гражданское. Переходим к следующему стиху, стих 3. Мы разбираем псалом 2. «Расторгни музы их и отвержем от нас иго их». Можно даже вот так прочитать. «Расторгни музы их и отвержем от нас иго их». Это как бы вот эти слова, как камни падающие. Слова тех, кто хочет свободы, но свободы без Бога. «Расторгнем узы». Не хотят. Здесь прямая речь, в церковном языке нет кавычек. Над словами «расторгнем» и «отвержем» мы видим знак сноски. И внизу, в псалтырях на церковнославянском, есть формы с «и». Как бы «расторгним». Отвержим. Ну, здесь дело в грамматике. Просто и это старая грамматика, старый суффикс повелительного наклонения, который теперь уже, собственно, становится таким архаичным, что уже даже эти кавыки, наверное, будут скоро сняты. Итак, эти слова от лица нечестивых, которые не желают подчиняться закону Господню, хотят жить по плоти и человеческому мудрованию. Вот их позиция. Закон Господень для них притяжкая, иго и узы неудобоносимые, а для людей благочестивых сладше паче меда и сота и вожделение злата. Благое иго Христово, закон Божий и истина евангельская, которую они хотят отвергнуть. Для тех, кто живет по мудрованиям плоти, этот закон тяжек, он противен, а для благочестивых этот закон освобождает от рабства греху и дьявола. Ну вот мы уже сказали, что тяжек для нечестивых царей, князей и народов. Фёдор Глинка написал стихотворение, связанное с Псалмом 2 в 1824 году. Называется оно «Тщета суемудрия». «Зачем к земным корыстям руки и ум над тщетной науки простерли с жадностью вы? На все готовы для молвы, на все для блеска ложной славы, забыли вышнего уставы. Цари и князи собрались идти на Господа войною, сердца их дерзостью зажглись, покрылись очи пеленою». Ну вот следующий стих. Уже есть ответ на это движение, которое продолжается. «Добро», стих 4. «Живые на небесах посмеется им, и Господь поругается им». Параллелизм членов. «Живы на небесах» – это Господь небесный, живущий на небе, посмеется им, и Господь поругается. Поругаться – здесь синоним слова «посмеется». Слово здесь лучше всего русское дать – «унизит», «осмеет», «опозорит». Вот что значит «поругается». А «живый Господь» – это Всевышний, Царь царствующих, Господь господствующих. И вот такой параллелизм, опять же, указывает на то, что Бог един, но Он в лицах, живый и Господь. Вот здесь два лица в первую очередь показывает царь Давид, Господа самого и Христа его. Надо сказать, что в еврейской современной псалтыри очень неудачно переведено. Слово «посмеется» переведено как «усмехается», это уже совсем иной стиль, а «поругается» переведено как «насмехается». Но здесь же говорится об очень серьезных вещах, а не просто о каких-то хихиканьях, усмешках и насмешках. Здесь далее говорится о гибели грешников. Посмотрите, как тоже начинается 5 стих со слова «тогда». «Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею смятет я». «Тогда возглаголит, изречет, скажет им своим гневом», то есть волю своей. Эта гневная речь по святому Афанасию Феодориту выразилась в поражении евреев римлянами и другими народами. Мы помним, что вот вся история человечества об этой казни гонителей. А помним мы, как будет с евреями. «Гнев Божий поразил Иерусалим спустя 34 года. Сам Христос предсказал это, и слова его буквально сбылись. Но Господь плакал над судьбой Иерусалима, чтобы мы знали, что не было ни усмешки, ни насмешки, а над преступным иудейским народом, не узнавшим времени посещения своего. Господь плакал, любя этот город». Придут, мы в русском варианте процитируем это Евангелие от Луки, стихи 41-44, глава 19. Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот это поражение действительно привело евреев в смятение и в рассеяние. Теперь мы можем сказать, каков гнев Божий, ведь действительно синагога иудейская и языческие суеверия находятся по всему миру в посмеянии. Все-таки как бы ни стремились возрождать какое-то язычество, но мы-то знаем, какая церковь сияет, какая церковь находится в величии, какие бы на нее гонения ни воздвигались. Та церковь, глава которой тот Христос, на которого собирались народы. А на страшном суде тоже будет продолжаться это смятение. Нечестивые и неверные придут в смятение, когда услышат жестокий глас праведного судьи истинного Христа: «Отойдите от меня, проклятие, в огонь вечный». Следующий стих, 6, мы захватим часть 7 стиха, буква цифра «зело». Мы захватим еще часть 7 до точки, там будет внутренняя точка. Здесь надо сказать, что синтаксис, как видим, с одной стороны правильный параллелизм, а с другой стороны есть в стихах переходы мысли из стиха в стих, что говорит о серьезном рассуждении очень, о высокой ноте, на которой сочинен Духом Святым внушенный Давиду псалом номер 2, который мы разбираем. Здесь уже передается речь Господа Иисуса Христа. «Аз же поставлен есмь царь от Него над Сионом горою святою Его, возвещаяй повеление Господне». Последнее «возвещаяй повеление Господне» – «возвещаяй возвещающий». Ну, а мы переводим здесь перелагаемый грамматически просто глаголом неопределенным. «Чтобы возвещать повеление Господне». Таким целевым предложением. «Я же поставлен, — говорит Христос, помазанник Мессия, — поставлен есмь, аз есмь ты еси он есть». Нам этот глагол «быть» и в спряжении пригодится. Первое лицо. «Я же поставлен от него, то есть им, Господом самим, царем поставлен есмь царь от него, царем им поставлен над Сионом, горою святою его». Надо сказать, что и здесь тоже мы не можем пройти мимо того, какую псалтырь читают современные русскоязычные евреи. Здесь написано, если у нас слово «царь» под титлом и пишется с большой буквы, потому что имеется в виду «царь небесный», «царь царства, которого не от мира сего», но начинается оно духовно вот в той церкви над Сионом горой святой, начинается оно в церкви Божией, то в еврейском переводе «я поставил царя моего», говорит Иегова. То есть здесь слово «царь» пишется уже с маленькой буквы, и опять же речь идет о том, что евреи ждут Мессию как царя в этом тленном, гибнущем земном мире. Наше же царство не от мира сего. Сион – это гора, которую царь Давид завоевал у одного из хананейских племен – Иевусеев. На ней он основал свой столичный город Иерусалим, потом перенес туда скинию Моисееву и устроил новую скинию, а сын его Соломон возвел там величественный храм истинного живого Бога. И Сионом стало уже у древних писателей именоваться Святая Церковь. И здесь, конечно же, говорится о христианской церкви, которая распространится по всей земле, и тщетные усилия, козни, угрозы человеческие, они безумны, потому что таково повеление Господне, 7 стих, возвещаяй повеление Господне, повеление или определение Бога, оно вечное. Возвещаяй повеление Господне. Кстати, слово «возвещать» мы видим здесь корень «весть». А мы знаем, что вестник по-гречески «ангел», и, конечно, здесь по-гречески слово «диангелион», и действительно возвестить повеление Господне, Сын Божий сумел, оставив нам Евангелие. Мы же знаем, что в число подвигов Господа входит и то, что Он учение нам евангельское оставил. И так вот здесь очень ярко начинает звучать царская тема. Видим, что сам Христос, Сын Божий, говорит, и Церковь Христова поэтому называется Сионом или Вышним Иерусалимом. Царство Господа Иисуса Христа от Бога, а не от человека. Ему не страшны угрозы и мятежи людские. Истинный Сын Божий, Он говорил, «Яко не ищу воли моей я, но воли пославшего мя Отца. Аз и Отец едино есма» в Евангелии от Иоанна. Насчет анафематствования. Возвратимся к этой части, что у нас в службе торжества православия анафематствуются те, кто выступает против помазанников Божьих. Это первая неделя, первое воскресенье Великого Поста. Читаем это анафематствование, которое повторяется трижды. «Помышляющим, яко православнее государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и так одерзающим противу их на бунт и измену анафема, анафема, анафема. Не прикасайтесь помазанным моим», говорит Давид в другом своем псалме. Читаем далее, седьмой стих, уже следующая его часть. «Господи, рече ко мне, Сын мой еси Ты, аз днесь родих тя». Господь сказал мне, Сын мой еси Ты. Слово «сын» находится под титлом. «Еси аз есмь, Ты еси, аз днесь родих тя». «Родих» – первое лицо глагола прошедшего времени, «аориста». Здесь «аористом» передано «привечное Рождество», «привечное рождение Сына от Отца». Это Бог Отец говорит Сыну Божию по изъяснению апостола Павла, который этот стих ввел в свое послание Коринфянам. Ну, а вот слово «сын», конечно, в современной иудейской псалтыре с маленькой буквы. «Сын мой еси ты, и ты тоже с маленькой буквы. Сегодня я» – это слово с большой пишется, поскольку Бог един и Бог Отец только признается ими, а Троица не признается. «Я сегодня родил тебя», тебя опять же с маленькой буквы. Смотрите, какое идет умаление истинного божества Сына Божия. Это пророчество о рождении и главенстве его над всей церковью и над всем миром. Далее будет об этом говориться в следующих стихах. Мы знаем, что у Господа два Рождества. Одно Рождество – это привечное рождение от вечности по божеству и Рождество по времени, по человечеству. «Сын вечно рождается». Здесь даже в церковнославянском языке всегда пишется «а», чтобы подчеркивать вот эту долготу и вечность рождения. «Родить» – «рождать» через «а». Божие строительство таково, что сын, воплотившись, под летый безлетный пошел, под время земное, но как Бог сын, он «бе» был, «сый» есть и «грядый» будет, то есть «вечен», «днесь родих». Возможными средствами славянского языка показана вечность. Следующий стих и восьмеричное. Всего в псалме 12 стихов. «Просет мне, и дам ти языки, достояние твое, и одержание твое, концы земли». Здесь по-прежнему говорит Бог Отец Сыну, «проси у меня, и дам ти языки, дам тебе народы, достояние твое, в наследие твое». И действительно мы в тропаре поем в Крестовоздвиженском «Спаси, Господи, люди твоя», мы уже люди Господни, «и благослови достояние твое», достояние, то есть мы наследники, мы достояние Господне. И последняя часть стиха, «и одержание твое, концы земли», то есть держава твоя, владение твое во всех концах земли. «Ибо иудеи отвергли тебе, и дам я тебе народы до последних пределов земли». Теперь уже избранный народ известен. Это христиане, кто бы они ни были, иудеи, еллины, или славяне, или японцы. Все народы мира, которые приходят под благое иго Христово. Здесь, собственно, пророчествуется о приходе язычников в церковь. Потому что христиане – это те, кто ему достоит, предстоит и достойны Христа. А одержание, как мы еще раз скажем, это держава, это вся вселенная, все концы земли. Следующий стих, 9, Фита. «Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я». Ты упасешь их, говорит Бог Отец Богу Сыну, я их, жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я, как сосуды скудельные, то есть глиняные, керамические сосуды, буквально по-гречески, сокрушишь я, то есть их. Железо знаменует власть несокрушимую, и Господь будет производить сосуды скудельничьи и разрушать всех, кто отступает от закона Божия, как сосуды скудельничьи. Этот суд будет его, и будет он производить суд, правый и нелицемерный. Жезл – это крест святый, а железо знаменует крепость креста святого. Скудельный горшок, скудельничьи сосуды – это скудельные горшки. По воскресенье Христос сказал: «Дадесями всяка власть на небеси и на земли». И смысл стиха – «Приясный, как пишет толковник Ириней, наказание иудеев и спасение тех язычников, которые придут в церковь Христову». Надо сказать, что вот этот стих о жезле железном, он есть в Апокалипсисе. Например, в 19 главе, в стихе 15, где говорится как раз о суде Божием, «Слово Божие на белом коне». «Будет небо отверсто, и той упасет я», той, Слово Божие, Он, Господь, «упасет я», языки, «жезлом железным». И надо сказать, что все это изображено на иконах Апокалипсиса, которые весьма распространены в греческой церкви. 10 стих. Мы приближаемся к концу разбора Псалма 2. «И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли». И теперь цари, призывает Давид, именно начальствующих, мы уже сказали о важной роли царского служения, особенно помазанного. Разумейте, придите в ум, слово «разумейте» – очень важное слово. Разумейте, языцы, будет призывать Давид все время в псалтыре. Накажитесь, то есть наставьтесь, научитесь, образумьтесь, умудритесь те, кому даны народы в подчинение – и с ними подчиненные тоже умудритесь, наставьтесь, получите вот это наставление. Цари земные должны понимать, что их власть от Бога, и чтобы они покорялись ему, как верховному всех царю. Следующий стих. «Работайте, Господи, весу страхом, и радуйтесь ему с трепетом». Интересное слово «работайте». В греческом языке здесь очень ясно видно, что «работайте» – корень тот же, что в слове «раб». «Будьте рабами Господу и служите Ему со страхом». Вот смысл первой части стиха. «Но и радуйтесь Ему вот с таким трепетом духовным». Страх здесь имеется в виду не просто страх перед наказанием Господина, а радостный духовный трепет. «Будьте рабами Господа, имейте страх сыновней, так как раб» – корень «раб» – тот же, что и в слове «рубя» – это русский вариант, восточнославянский, а «раб» – это болгарский, южнославянский. «Раб», «рубя», «рубята» – это «дети Божии», «рубя» – «дитя Божие». Как у Господа Иисуса Христа – «сына», «почтение», «любовь к Отцу», так и здесь мы должны тоже работать не за страх раба боящегося, а с почтением и любовью сыновними. Любовь – это всегда радость. И вот здесь такой параллелизм членов. Первая часть стиха равна второй. Поэтому здесь страх и радость вместе сопряжены. И последний стих. Он длинный, но ясный. Читаем его. «Примите наказание, да никогда прогневается Господи, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его». «Блаженни все надеющиеся на не». «Примите наказание», это ко всем уже Давид-пророк обращается. То есть возьмите это себе в научение. «Да никогда прогневается Господь, чтобы когда-нибудь не прогневался Господь». Когда мы видим слово «да» внутри предложения, мы переводим союзом «чтобы». «Чтобы когда-нибудь Господь не прогневался». «И погибнете от пути праведного, чтобы вы не отогнулись». Вот гибель ведь это отгибание. Отгибание от пути праведного. А путь праведный, как мы уже говорили при разборе первого псалма, это путь прямой, простой. Это ни вправо, ни влево. А гибель – это вот отгибание пути праведного, правого. Егда возгорится вскоре ярость его, потому что тогда возгорается ярость, об этой ярости мы уже говорили, что как нечестивые не убоятся гнева и ярости Божиих. Ну и, наконец, последнее, блаженни си надеющиеся нань. Мы видим здесь перекличку с символом веры. В псалтыре святого Ефрема Сирина пишется: «Блажен, кто имеет надежду не на человека, но на Господа. Грядущего паки со славою многою судите вселенную в правде, потому что будет он как древо, такой человек, растущий при водах, и не перестанет приносить плод». Таким образом, Ефрем Сирин связывает второй и первый псалом, как они действительно и генетически связаны. В заключение скажем, как завершил свой разбор второго псалма диакон Андрей Розанов. Этот разбор был сделан им еще в начале 20 века. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Итак, почтите сына, следуйте его учению, упражняйтесь в деятельной добродетели». Наставление святого псалмопевца и к христианам, привязанным к страстям земным и удовольствиям, у которых также есть и ропот, и есть мятеж, есть лишь два пути – или крест Христов на небо, или служить земному Богу, золотому тельцу, а это бедственная работа. Страшно противиться тому, кто душу и тело может погубить в гиенне огненной. Послужим же ему верою и правдою, чтобы он признал нас за истинных рабов. В завершении нашего урока прочитаем стихотворение Капниста Василия Васильевича. «Под что смущаются языки, текут вслед буйства своего? Земные восстают владыки на Бога и Христа его. Рекли, заветы их отринем, железные узы разорвем, и, презря власть их, свые скинем, несносные тяжкие их ярем. Но их безумству посмеется, живы на небесах речет, и сонм их страхом потрясется, Господня ярость их сметет. Я царь Сиона обладатель, Творца я волю возвестил, ты сын мой рек ко мне создатель, мой сын я днесь тебя родил, проси, тебе я в поднебесной языки дам всех стран земных, твой скиптр их упасет железный, и как скудель сотрет он их. И ныне, о цари, внемлите, и миру судьи всему, Творцу со трепетом служите, со страхом радуйтесь ему. Примите глаз святых заветов, да гнев его не воскипит, и вас средь пагубных советов в путях коварных потребит. Но он блистает уж громами в гневе с трона своего, блаженны правые сердцами в надежде твердой на него». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!